В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Сегодня его веду я, Наталья Джампаладова. На днях второй западно-окружной военный суд начал рассматривать по существу так называемое «театральное дело». Режиссера Евгения Берковича и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма за спектакль и пьесу «Финист. Ясный сокол». В пьесе и, соответственно, в спектакле рассказана история россиянок, завербованных и уехавших в Сирию, чтобы выйти замуж за членов Исламского государства. Организация признана в России террористической. Кстати, прообразом для одной из основных сюжетных линий стала довольно известная история студентки Варвары Карауловой. В 2016 году ее приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в приготовлении к участию в Исламском государстве. В 2019 году Караулову освободили условно-досрочно. Дело против Евгении Берковича и Светланы Петрийчук возбудили в мае 2023 года, и с тех пор они находятся в следственном изоляторе. Адвокат Евгении Берковича Ксения Карпинская, объясняя суть претензий к постановке, в интервью «Новой газете» говорила о том, что, исходя из обвинений, которые предъявлены Берковичу и Петрийчук, любого режиссера и драматурга любого спектакля можно арестовать. Далее цитирую. «Потому что они договорились. Один написал пьесу, другой на основании этой пьесы поставил спектакль. Дальше они подыскали актрис, помещение, распределили роли, поставили спектакль. Все, значит, это может быть 205-я статья Уголовного кодекса. Потому что на любой спектакль может прийти эксперт-деструктолог и трактовать это как угодно. А дальше, ну, как мы раньше говорили, Анна Каренина бросилась под поезд, значит, это пропаганда суицида. Раскольников убил старушку, значит, это пропаганда убийства». Конец цитаты. По словам адвоката, основанием для возбуждения дела в отношении Берковича и Петрийчук стала как раз комплексная деструктологическая экспертиза. Евгения Беркович и Светлана Петрийчук вину отрицают и считают предъявленные им обвинения абсурдными. Это театральное дело – одно из редких дел за последнее время, когда авторов судят за созданное ими театральное произведение. А один из первых судебных процессов, связанный непосредственно с написанной пьесой, упоминание о котором я нашла, это суд над писателем Дмитрием Мережковским. В 1908 году против него возбудили дело за драму «Павел I». Он опубликовал ее в Париже, но российским властям она не понравилась, и произведение, по мнению цензоров, оскорбляло самодержавие, тираж конфисковали, а в отношении Мережковского и его издателя начали судебное разбирательство. И только в 1912 году суд оправдал автора и издателя за отсутствием состава преступления. Как вообще российские власти в разные исторические эпохи реагировали на произведения, которые им не нравились? Какие были последствия для их авторов? Как в разное время была устроена театральная цензура? И можно ли говорить о том, что она существует и сейчас? Сегодня начнем разговор об этом с автором подкаста «Закати сцену», исследователем театра Михаилом Калужским.
Я бы, с вашего позволения, задал некоторый контекст того, что мы считаем цензурой в целом и театральной цензурой в частности, потому что в первую и главную очередь, когда мы говорим о театре в России, то, конечно, мы должны сразу отказаться от очень широкой трактовки цензуры, иногда пользуются какими-то стереотипными клише, вроде как либеральная цензура, или движение МИТУ привело к появлению цензуры. Подобные трактовки предполагают, что цензуру могут осуществлять какие-то совсем разные игроки, обладающие властью, может быть, не только законодательной, но и какой-то символической. Когда мы говорим о российском театре, то, конечно, такую широкую трактовку применять ни в коем случае нельзя, потому что вся цензура в российском театре, как и весь российский театр, это история взаимоотношений театра и государства. И мы будем говорить исключительно о том, да мы и не знаем, собственно говоря, других примеров, о том, как государство ограничивало, корректировало, запрещало, сажало и сажает театральных деятелей в тюрьмы или просто уничтожало их физически. Когда мы говорим о начале театральной цензуры, то мы говорим о начале российского профессионального театра. Принято считать, что у нас есть дата появления театра в России. Это указ императрицы Елизаветы Петровны, изданный 30 августа 1756 года, когда появился первый профессиональный театр. Но тут есть маленькое «но». Это первый профессиональный государственный театр. Профессиональный театр был и до того, ну и вообще цензура в том виде, в которой мы ее знаем сейчас, это, конечно, феномен модерности, феномен нового времени, феномен строительства национального государства или появления новых империй, тех империй, которые формировались в эпоху нового времени. Соответственно, раз появляется профессиональный театр, то и появляются инструменты контроля за ним. Если мы говорим о первом случае, то он очень показательный. Еще не существует в тот момент официального института цензуры, он появляется чуть позже, при Екатерине Великой. Но в 1780 году московский генерал-губернатор Долгоруков-Крымский обязывает Московский университет следить, цензурировать деятельность частного театра. Был такой человек, как бы мы сейчас сказали, театральный менеджер, англичанин Майкл Медокс. Он был не только театральный менеджер, очень интересная фигура, изобретатель, фокусник. Он открыл частный театр в Москве в 1780 году. И, естественно, за ним надо наблюдать, чтобы никаких субверсивных или оскорбляющих общественную мораль пьес на этой сцене не появлялось. Мне кажется, что это какая-то очень любопытная и важная метафора частной инициативы и государственный контроль. А поскольку цензуры как государственного института в тот момент еще не существует, то цензурная функция поручается Московскому университету. Этот частный театр Майкла Медокса был очень успешным коммерческим предприятием, но со временем его, в том числе в силу его успешности и зависти со стороны аристократов и чиновников, его постепенно, хочется избежать каких-то современных аналогий типа отжали. В общем, он постепенно прекратил свое существование, потом сгорел. А сейчас то место, где когда-то был частный театр Майкла Медокса, сейчас там стоит Большой театр. Имперский театр, государственный театр, театр, который во все эпохи, в эпоху императорской России, в эпоху советской России, в эпоху современной России финансировался, что называется, из бюджета. Значит, это был первый случай, 1780 год, потом постепенно, и это связано не с театром, а, конечно, с книгами, с эпохой просвещения, с появлением антимонархических идей, постепенно появляется институт цензуры.
Собственно... Да, простите, да, вот хотела уточнить по поводу вот этого контроля за театром Медокса, но тогда еще не было какой-то обязанности согласовывать репертуар или, там, не знаю, приглашать представителей государства на просмотры, на репетиции. То есть за ним просто присматривали.
За ним присматривали. Это очень важно, что вы спросили об этом, потому что вот эта ситуация менялась. Цензура как государственный институт, как форма деятельности чиновников появляется при Екатерине II в 1796 году. Там еще не идет речь о театре. Потом чуть позже, в 1804 году, появляется первый российский устав о цензуре, и вот там впервые появляется театр, как та сфера, которая должна регулироваться государством, и там появляется то, что называется предварительная цензура, потому что устав о театре требует, чтобы рукописная пьеса, причем предполагавшаяся к исполнению не только в придворных, а вообще во всех театрах, должны до постановки быть представлены цензурные комитеты, а там, где цензурных комитетов нет, в губернских городах, в уездных городах, то функцию цензоров выполняли люди, работающие в сфере образования, директора народных училищ. Ну, естественно, под надзором местного губернского начальства. А до того, да, пьесы в казенных театрах ставились под ответственность театральной администрации. Дальше, в 1811 году, это все становится жестче. Создается Министерство полиции, и новые театральные сочинения и, собственно, представления передаются в ведение Министерства полиции. А потом, в 1828 году, появляется новая цензурная система, новый устав о цензуре, и вводится существовавшая почти четверть века система двухступенчатой цензуры, которая предполагает, что сначала цензурируется пьеса, которую собирается поставить, но потом цензурируется и спектакль. Это важное нововведение, это та самая эпоха Николая Павловича, эпоха после восстания декабристов, которая привела к ужесточению контроля за всеми существовавшими или появлявшимися гражданскими свободами. Что очень важно, Примерно тогда же создается знаменитое третье отделение собственно Его Величества канцелярии, тайная полиция, и этой тайной полиции, непосредственно главе жандармов Леонтию Дубельту, получается театральная цензура. Причем, когда мы говорим театральная цензура, тут надо иметь в виду, что сначала была вот эта вот процедура допуска Министерства просвещения, а потом, собственно, цензура театральных представлений. Причем это касалось всего. Это касалось драмы, это касалось оперных балетных либретто, это касалось текстов ко всем музыкальным произведениям, это касалось цирка, это касалось театральных афиш, это касалось театральных рецензий. За всем этим следило сначала третье отделение непосредственно, а потом в 1842 году была создана внутри третьего отделения пятая экспедиция, которая ведала всем. И изъятием запрещенных книг, и театральной цензурой, и надзором за книжной торговлей, завозом книг из-за границы. То есть это было важное государственное дело, контроль за свободой мысли. И мы все со школьной скамьи знаем, что вот все значимые из школьной программы пьесы «Горе от ума», «Борис Годунов», «Маскарад», они были поставлены гораздо позже, после того, как были написаны и даже опубликованы. И это как раз связано с вот этой двухступенчатой системой цензуры. Их даже могли опубликовать, но их запрещали ставить. Тут надо пояснить, что одним из важных запретов было изображение на сцене, позже это редуцировалось только до музыкальной сцены, но тогда и до драматической, лиц императорской фамилии и вообще монархов. Поэтому Борис Годунов, написанный в 1730-м, появился на сцене только 40 лет спустя. Ну и вообще это все привело к сокращению количества пьес, которые просто подавались для цензурирования. Например, если в 1838 году было написано и отправлено в цензурные комитеты 659 пьес, то через 8 лет их количество сократилось, и было всего 275. В общем, все это не способствовало, как мы понимаем, развитию театра, и эта система двуступенчатая продержалась до новой цензурной реформы, до 1865 года. Но тут я должен сделать одну существенную оговорку. Театр все-таки это такая система производства, производства спектаклей. И когда мы говорим о театральной цензуре, нам обязательно нужно иметь в виду, что это не только конкретные запреты конкретных произведений или конкретных авторов. Это еще и ограничение возможностей реализовывать свободу театрального высказывания самыми разными инструментами. И тогда, в XIX веке, был такой чрезвычайно важный инструмент, который назывался «Монополия императорских театров». Она в чистом виде появилась тоже в конце 20-х годов XIX века. И тогда никакой театр Майкла Мэддокса в Москве уже не мог возникнуть, потому что с конца 20-х годов XIX века до 80-х годов в столичных городах, в Москве и в Петербурге, могли работать только императорский театр. Любой частный театр, неважно, что это было, драматическая антреприза, музыкальная, не могла работать ни в Москве, ни в Петербурге. Вот поэтому мы все хорошо помним фрагмент из пьесы Островского «Лес». Это важно, потому что она написана в 1870 году. Встречаются в лесу актеры счастливцев и несчастливцев. «А ты куда? Из Керчи в Вологду, я из Вологды в Керчь». Они начинают в жанре «Бойцы вспоминают минувшие дни», вспоминать, где и когда они гастролировали. И это список городов больших, маленьких, где нет столиц. Их не может быть. Счастливцев и несчастливцев. Антрепризные актеры, они не могут играть в столицах. И это тоже важная система ограничения деятельности театров, которая потом в другие эпохи по-разному мимикрировала, принимала разные виды. Но это очень существенно, что театральная цензура работает еще и таким образом.
Вы сказали, что, мягко говоря, не очень приветствовалось изображение на сцене императорских особ. А какие были еще причины, почему драматические произведения, пьесы и потом спектакли не проходили вот эту цензуру? Вы упомянули «Маскарад» Лермонтова. Из того, что я читала, там, в частности, сам Лермонтов это объяснял как по причине слишком резких страстей и характеров, а также потому, что добродетель в пьесе недостаточно вознаграждается. Какие основания были еще?
Это сущая правда. Леонтий Васильевич Дубельт, жандармский генерал, который в тот момент руководил цензурой, а в том числе театральной, он писал: драматическое искусство, как и всякая отрасль литературы, должно иметь цель благодетельную, наставляя людей вместе забавлять их. А это достигнем несравненно более картинами высокого, нежели описанием низостей и развратов. То есть то, что мы бы сегодня сказали, защита или охрана общественной морали тоже была важным критерием появления или не появления, или превращения пьесы в спектакль. Кроме того, никакая возможность богохульства или критики религии была невозможна. То есть вот три столпа – монархия, общественная мораль и религия. Вокруг этого действовала содержательная составляющая цензуры. Естественно, это все интерпретировалось и во многом зависело от, может быть, тут я немножко забегаю вперед, в более позднюю эпоху, от конкретных цензоров. А дальше произошла в ряду других либеральных реформ Александра II, произошла цензурная реформа, которая касалась не только театра, которая касалась всего. Это 1865 год, закон, который назывался «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати». Но облегчения и удобства были дарованы не только печати, но и театральному искусству. И суть этой цензурной реформы для театра заключалась в том, что двуступенчатая система была отменена. Теперь было достаточно того, что текст драматургического произведения, будучи однажды разрешен, мог ставиться. И это действительно было колоссальным облегчением, хотя, я должен оговориться, что, конечно, были исключения, когда в дело вмешивались конкретные деятели церкви или император. Значит, это касается, не знаю, и власти тьмы Толстого, и некоторых опер Римского-Корсакова. Тут бесконечное количество примеров.
Ну, а расскажите, пожалуйста, да, какой-нибудь из этих примеров чуть подробнее.
Первое, что приходит в голову, это уже были вообще 90-е годы 19 века, действовала все та же самая цензурная система. Например, «Женитьба Фигаро» была разрешена для императорских театров, но была запрещена для народных театров, театров, работающих в маленьких городах, антреприз, потому что это легкомыслие и критика дворянства. То же самое было с «Властью тьмы» Толстого. Это у нас какой 1886 год, который сначала запретили для всех театров, потом разрешили для императорских, но она была запрещена для исполнения в народных театрах с более широкой аудиторией. Тоже совершенно четкое понимание того, какой субверсивной силой, подрывной силой может обладать спектакль, театральное искусство. Но вот что я должен сказать. Несмотря на то, что реформа 1865 года была очень благотворной для театра в целом, ну и для литературы, да, хотя мы знаем, журналы закрывались и так далее, это в первую и главную очередь касалось все же русского театра. И Российская империя – многонациональное государство, где существовали театры на других языках. Но вот было три театра, которые очень сильно пострадали в то время, и это в первую очередь, конечно же, польский и украинский театр, а чуть позже еврейский театр, который работал на идише. С польским театром понятно, эта реформа принималась на следующий год после разгрома польского восстания 1863-1864 годов. И в 1865 году в Варшаве состоялась премьера оперы «Манюшка. Страшный двор». Она привела к росту патриотических настроений. Опера была хорошо принята публикой, была немедленно запрещена, потом она появилась на сцене в Варшаве только в 2014 году. В общем, очень ограничился польский театр. Про украинский театр мы знаем. Сначала был принят Валуевский циркуляр, который вообще ограничивал культурную деятельность на украинском языке. А через некоторое время был принят так называемый Эмский указ. Это, по-моему, 1876 год. Эмский указ фактически запретил театр на украинском языке. Его действие было немного облегчено в 80-е годы, но, тем не менее, украинский театр мог существовать только в виде передвижных труп. Запрещались любые пьесы политического или социального содержания. Запрещался перевод драматических текстов с других языков на украинский язык. И, в общем, первый стационарный, профессиональный украинский театр возник только после революции 1905 года, 1906 году. Много репрессий обрушилось на театр, работавший на идише, в основном в 80-е годы XIX века. Его тоже запрещали, ограничивали. Это привело к массовой миграции еврейского театра за пределы Российской империи. Манифест октябрьский 1905 года еще облегчил цензурную ситуацию. Тем не менее, вот эта модель, которая была принята в 1865 году, существовала до 1917 года, когда Временное правительство отменило всю цензуру, в апреле 1917 года и предоставила всем театрам автономию. Театры получили право вести самостоятельную деятельность и сами решать, что и как они делают. Понятно, что это все просуществовало не очень долго, до Октябрьской революции.
А вообще, если говорить, вот я понимаю, что это большой отрезок времени и очень много менялось в царской России, но можно ли сделать какой-то вывод, да, какой процент пьес и спектаклей не проходил цензуру? Как много запрещались? Были ли какие-то последствия для авторов, драматургов, режиссеров, если их произведение не проходило цензуру?
Я не решусь сказать про процент. Что касается последствий. Если человек не становился откровенным врагом режима, ну, условно говоря, как Герцен, да, и отправлялся в эмиграцию, то для автора не было особенных последствий. И замечательно опубликована корреспонденция Алексея Константиновича Толстого, который, с одной стороны, принадлежит к самой привилегированной части русской аристократии, находится в родстве с монархами. В то же время, например, его пьесу «Смерть Иоанна Грозного» запрещают. Он очень иронически об этом пишет. Мы знаем, что ему был свойствен замечательный сатирический дар. И вот он описывает, что где-то это разрешено, где-то это запрещено. Естественно, для людей типа Толстого, Алексея Константиновича, это не имело никаких последствий. Его не закэнселили, говоря современным языком. И это тоже свойство цензурной ситуации XIX века. Могли запретить произведение, но если человек не переходил откровенно в совершенно другой угол политического спектра, то такой человек мог продолжать писать и публиковаться. Мы это знаем, собственно говоря, по литературе. Закрывает журнал «Современник». Ну, его авторы продолжают писать и публиковаться в других местах. В этом смысле литературная ситуация незначительно отличалась от драматургической и театральной. Так что, когда мы говорим про некоторую действительно либеральность этих реформ Александра II, то да, там был значительный элемент свободы. Кроме того, цензура была уже не в руках третьего отделения. Цензура была в руках цензоров при Комитете по печати. Они, как правило, были людьми из той же профессиональной среды. Многие из них сами были авторы. Они были люди просвещенные. Они находились в некотором политическом, философском диалоге, прямом или воображаемом, с теми текстами, которые попадали на их столы для одобрения или запрещения. В этом смысле это была совсем другая эпоха. И потом, мне кажется, вот что еще важно сказать. Любая цензура – это не только система запретов, это еще система нормализации. Вот когда вы меня спросили о том, чего было нельзя условно в Николаевскую эпоху, понятно, мы запрещаем критику или иронию над религией, монархами и пропаганду легкости нравов, понятно, какая за этим стоит, условно говоря, позитивная программа, да, положительная, то есть что можно. Начиная с 1765 года это становится, ну, обширнее, это чуть размывается. И мне кажется важным про это помнить, потому что когда наш разговор дойдет до более поздних эпох, и в том числе до современности, то вот эта вот идея нормализации, она окажется существенной. Неважно, будем мы говорить о 1919 или 2019 годе, потому что за запретами как в советской России, как и особенно сейчас в современной России, стоит не только идея ограничения свободы высказывания, но и представление о том, что такое хорошо, а не только что такое плохо. Период между революцией 5-го года и Октябрьской революцией, эта сфера становится свободной, какой она ни была никогда. Что еще, кстати, любопытно, и это именно та эпоха, когда начинают появляться книги об истории театральной цензуры, о истории цензуры вообще, и в том числе истории театральной цензуры в России. То есть это становится полем для публичной рефлексии. И, например, такой человек, Николай Николаевич Дризон, барон Дризон, который был и цензором, и театральным антрепренером, не одновременно, а в разные эпохи. Он, например, в 2011 году издает книгу про историю театральной цензуры в России. И у него тот опыт, который позволяет ему об этом говорить компетентно, но это такая историческая книжка, наблюдение за тем, как театральная цензура менялась, какие законы принимались, какие отменялись. Это тоже очень важный фактор. Когда это система тотальных запретов, об этом не говорят публично, а здесь возникает некоторое интеллектуальное пространство, где подобный разговор возможен.
И постепенно, как я понимаю, все это немножко либерализовывалось вплоть до революции 1917 года.
Да. Нужно сказать, что большевики как-то сразу взялись и за печать, и за просвещение. Революция только случается, а уже 9 ноября 1917 года все российские театры переданы в ведение Государственной комиссии по просвещению. И вот в этом будущем компромиссе создается в 1918 году театральный отдел, который по моде тех времен называют такой недоаббревиатурой ТЭО. Какое-то время им в момент создания руководит Милхольд. И возникает период, с одной стороны, разного рода цензурных усилий. Причем она была ведомственная. Частью цензуры занимается Наркомпрос, частью Военсовет, частью ВЧК. Но постепенно это все начинает формализоваться. Еще не сказано о национализации театров, но которые национализировались потом в период НЭПа, конечно, появились частные театральные инициативы. Но постепенно 18-19 год – это урезание прав негосударственных театров. Это долгий процесс, 2 года, но нам предлагаются разные инициативы. Постепенно что-то запрещается. Полностью частная инициатива в театральном деле запрещается в мае 2019 года. И в августе 2019 года Совнарком издает декрет, который называется «Об объединении театрального дела». Когда все театры становятся государственными, они делятся на разные категории. Ну, конечно, очень забавно то, что те театры, которые были императорскими, они сохраняют свое привилегированное положение. Это Большой и Малый в Москве, Мариинский, Александрийский, Михайловский в Питере. Они принадлежат совершенно другой категории, называется государственный театр. И это создает основу для того существования театра, которое в разных формах, ну, в общем, существовало до конца Советского Союза.
А о том, какую систему цензуры выстроила советская власть, кто и почему подвергался преследованию и существует ли цензура в театре сейчас, мы поговорим с Михаилом Калужским в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право». Сегодня его вела я, Наталья Джампаладова.
Говорит Радио Свобода.